Тисато Абе. Золотой ворон. Перевод с японского. Наталья Румак. Текст читает Дементьев Илья. Золотой ворон, отец всех Ятагарасу и мать им. Во все времена должен он с любовью в сердце встать во главе своих детей и своего народа. Какие бы невзгоды ни ждали впереди, обязан он защищать свой народ, направлять и вести его. Золотой ворон — предводитель всех Ятагарасу. Из уложений Великой горы, глава 2, Золотой ворон. Предисловие. То, что она попала мне в руки, было просто чудом.
«Отнеси-ка это на гору».
Когда мне это сказали, я вытирала стол мокрой тряпкой. Старый стол не очищался, сколько ни три, а из окна доносился кислый запах, видимо, тошнило какого-то пьяницу. Я с трудом терпела этот пропахший выпивкой воздух. Забегаловка, где я работала, находилась на задворках квартала рядом с озером. Главную улицу заняли роскошные постоялые дворы, а к окраине прибились в основном заведения для местных жителей и лодочников, трудившихся на озере. Посетители были соответствующие, и ко мне ежедневно приставали нетрезвые мужики. Я все обещала себе уйти оттуда, но при этом думала, что если усердно поработаю здесь, то смогу найти местечко получше. Так что вполне естественно, что на гору отправили меня.
«В отличие от других, ты отлынивать не станешь. Я ведь могу доверить тебе важную посылку».
Моя хозяйка была скупа и обращалась с нами грубо, но в людях ошибалась редко. В верхней части города, на горе, куда требовалось отнести посылку, жили аристократы. Часть этого района принадлежала двору, и такие, как я, при плохом раскладе ни за что бы туда не попали. Я была без ума от тамошней яркой жизни и очень обрадовалась, когда узнала, что смогу побывать в этом месте, так что в приподнятом настроении шла по мосту, связавшему призамковый город Тюо и верхнюю часть горы. Пройдя через центральные ворота Тюо-Мон, я оказалась в совершенно ином мире. Стоило шагнуть за ворота, как сразу почувствовалось, насколько отличался сам воздух. Дороги к купеческим лавкам, где торговали с аристократами, были чисто подметены и увлажнены, чтобы там не поднималась пыль. Запах тоже разнился с застоялым душком в наших забегаловках. Здесь хорошо пахло чистой прозрачной водой. На аккуратно замощенной камнем мостовой стояли великолепные усадьбы, напоминавшие замки. Прохожие проплывали в блестящих, будто глянцевых одеждах, наверное, сотканных из шелка. Мимо шли дети аристократов, колыхая роскошными рукавами, болтая и смеясь. Их манеры были до невозможности изысканными, и даже сопровождающие слуги выглядели богато. В местах, где я жила, таких никогда не видывали. Пока я шагала в усадьбу, мое приподнятое настроение сменилось подавленным. Здесь разница в происхождении сразу же бросалась в глаза. Пожалуй, в каком-то смысле это было самое безжалостное место в Тюо. Я ужасно жалела саму себя в своих лохмотьях. Торопясь обратно, я разминулась с девочкой моего возраста, шедшей, судя по всему, со своей матерью. Она была в пышных модных одеждах и с серебряным украшением на голове, сверкающим в лучах весеннего солнца. Поверх алого, нижнего кимоно, было несколько слоев тонкого шелка с изящно вытканным узором. Девочка напоминала распустившийся утром пион, а на мне только одно тоненькое кимоно, протертое до дыр в разных местах. Все мои старания одеться получше перед тем, как прийти сюда, в эту минуту превратились в ничто, лишь сделав меня самой несчастной в мире. Я прошла мимо девочки, глядя в землю. И тут она что-то выронила. Это был великолепный гребень, украшение с перламутровыми полевыми цветами. А девочка все шла и весело болтала с матерью. На мгновение я чуть не поддалась соблазну. Если не окликнуть девочку, она и не заметит, что обронила гребень. Она так роскошно выглядит. «У нее наверняка полно таких. Если я возьму его себе, никому от этого хуже не будет». Думая так, я вздрогнула.
«Извините, вы уронили».
Я бросилась вслед за женщинами. Они обернулись, и на меня удивленно взглянули две пары глаз. Казалось, они сейчас скривятся при виде такой заморашки, но девочка, против ожидания, лишь тихонько вскрикнула.
«Ой, какая я неловкая!»
Принимая у меня гребень, девочка коснулась моей ладони. Ее ручка была белой, мягкой, не знавшей никакого труда. Когда она приблизилась, от нее пахнуло мягким, приятным ароматом, и мне тут же стало не по себе. А вдруг от меня пахнет потом, хотя я умылась перед тем, как сюда идти.
«Спасибо. Эта вещь мне очень дорога».
Она беззаботно улыбнулась.
«Аккуратнее, ведь это купил тебя батюшка». «Да, простите, матушка», — ответила девочка нахмуренной матери, втянув голову в плечи. «Ну что поделаешь с этой девчонкой?» Криво усмехнулась мать, но ее улыбка стала ласковее, когда она взглянула на меня. «Большое тебе спасибо. Нам бы не поздоровилось, если бы мы это потеряли». «Что вы, такой красивый гребень! Правда ведь? Я не хотела сразу его надевать. Жалко было, вот и несла с собой. Но если бы потеряла, какой в нем был бы смысл, верно?»
Приложив к губам указательный палец, девочка задумалась, потом вынула из волос заколку и закрепила на голове гребень.
«Ну как, мне идет?» «Очень».
Она вела себя так бойко, что у меня даже в груди кольнуло. «Вот уж и правда. Обитательница иного мира». Я, сделанной улыбкой, выдавила из себя похвалу, а беспечная девочка приняла ее очень естественно. И вдруг, ослепительно улыбнувшись, сунула мне в руку заколку, которую только что вынула из волос.
«Это тебе в благодарность за то, что нашла мой гребень. Я думаю, к твоим светлым волосам она подойдет даже лучше, чем к моим. Ну, до свидания».
Она легко помахала мне рукой, развернулась и убежала. Я рассматривала вещицу в моих руках и еще не осознавала, как мне повезло. Симпатичную заколку покрывал узор в виде цветов яблони с кусочками коралла в центре. Лепестки будто скрывала дымка. Они были прорисованы тонкой серебряной линией, точно вышитые белой нитью, и украшены хрупкими пластинками розовых кристаллов. А вокруг нежно колыхались листочки, которые становились почти прозрачными, если посмотреть через них на солнце. Серебряное украшение сверкало в моих огрубевших от воды руках и выглядело очень изящно. Казалось, надавить чуть-чуть, и заколка сломается. От восторга хотелось закричать. Торопясь обратно, чтобы доложить о выполненном поручении, я думала лишь о заколке, спрятанной на груди. Буду работать еще усердней и куплю кимоно, которое подойдет к этому украшению. Нет, заколка не главное. Когда-нибудь я заполучу такой же гребень, как у той девочки, и выберусь из этой мусорной ямы. А если принаряжусь, в меня вполне может влюбиться какой-нибудь юноша из богатой семьи, взять замуж. Я вспоминала молодых людей, которых видела на горе. Они были довольно симпатичными. Черты лица у них правильные, а уж сквозящие в каждом жесте воспитание. У нас такого ни за что не увидишь. Да, выберу себе мужа, элегантного, доброго, чтобы любил меня всем сердцем. Вот увидите, я когда-нибудь обязательно стану женой такого человека. Обязательно. С этими мыслями я в припрыжку возвращалась домой. Вот и наш район. Следующий за переулком. Не очень ухоженный. Ветхий домишко, который теперь выглядел еще более жалким от того, что совсем недавно меня окружали богатые здания. Здесь прошло все мое детство.
«Я вернулась!»
С этими словами я раздвинула бамбуковые шторы, но тут же остановилась. Внутри поджидали неизвестные мужчины неприятного вида. Их было четверо или пятеро. У всех гадко засверкали глаза, и они оглядели меня от макушки до кончиков пальцев на ногах, будто облизали. Тело пробрало озноб. Я попыталась удрать, но сзади кто-то схватил меня за волосы и потащил в дом. Завизжав, я стала отбиваться, но тут услышала что-то невероятное.
«А ну, тихо! Твой папаша уже взял деньги!»
«Будь мужественный. Смирись. Мы тебя купили».
Вульгарный голос, за ним голос полный жалости и беззаботный голос. Но неровное от возбуждения дыхание сделало их совершенно одинаковыми. Я растерянно смотрела на согнутую спину отца, который выходил за дверь, точно убегал. Не помню, что я кричала после этого. В памяти только ярко отпечаталось, как раскалывается на кусочки под чьей-то волосатой ногой заколка с цветами, которую я уронила, отбиваясь от мужчин. Раздавленные цветы яблони. Обломки серебра разлетаются в стороны. Кусочек коралла отскочил от застежки и покатился по полу. Но еще до того, как он спрятался, меня накрыла черная тень, и больше я ничего не видела. До сих пор не знаю, куда делся тот кусочек коралла. Глава первая. Тарухи.
«Юкия, а ну вставай!»
Юкию похлопали по плечу, и он открыл глаза. Первое, что он увидел, — лицо матери с морщинками в уголках глаз.
«Доброе утро»,
— сказал юноша, протирая сонные глаза.
«Доброе. Вообще-то мы уже второй раз здороваемся. Скоро обед»,
— устало ответила мать. Услышав это, Юкия захлопал глазами. Он огляделся и понял, что лежит не в своей постели, а у остывшего очага в полу. Из приоткрытой двери приятно поддувало. Через щели в черных глянцевых досках проглядывала свежая зелень. Шумных братьев не видно, и вокруг ужасно тихо, если не считать птичьих голосов.
«А где братья?» «Ушли вниз».
«Вниз? А что сегодня такое?»
«Как что? Вы же обещали помочь мариновать сливы».
Юкия с просонья явно плохо соображал. И мать нахмурилась.
«Ты не заболел случайно?»
Она потянулась к его лбу, и Юкия поспешно вскочил.
«Со мной все в порядке. Извини, что я зазевался».
«Правда? Тогда сходи, умойся и беги туда».
«Хорошо».
Юкия сунул ноги в дзори, вышел на улицу и подошел к бамбуковой трубке с родниковой водой. Примечание: дзори — соломенные сандали. Бамбуковая трубка с родниковой водой. Полы внутри бамбук широко используются в Японии, в том числе для обустройства родников и источников. Вода сбегает по бамбуковому стеблю и скапливается в каменной емкости, откуда ее удобно брать для питья или умывания. Конец примечания. Умывшись, он заглянул в углубление в камне, где скопилась лужица. Завязанные в узел на макушке, слегка рыжеватые волосы торчали после сна во все стороны. Опухшее от долгого сна лицо, которое и так никто не назвал бы красивым, сейчас выглядело совсем уж криво. Кое-как, пригладив растрепанные волосы, Юкия с силой похлопал себя по щекам, пытаясь принять надлежащий вид. Затем заглянул в главный дом и крикнул матери, которая беседовала со слугами.
«Матушка, я пойду?» «Беги, скажи остальным, что я попозже буду, кое-что принесу».
«Хорошо».
Юкия сбросил кимоно и сложил его на пол. Затем напряг обе руки. Его тело окутало легкая дымка, которая через мгновение превратилась в черные одежды. «Уэ». Юноша несколько раз подпрыгнул, привыкая к «уэ», и побежал к парадному входу в усадьбу. Там было устроено широкое пространство, где могли приземляться и взлетать кони и колесницы. Дальше в небо поднималась скала. Здесь обожали играть дети из усадьбы наместника. Постепенно, ускоряя шаг, Юкия начал разбег. Энергично прыгнув с обрыва в облике человека, юноша в воздухе перекувыркнулся и быстро перевоплотился. Уэ по всему телу превратилась в черные перья, скелет плавно вытянулся. Обернувшись большим трехногим вороном, Юкия раскинул в стороны крылья, которые только что были его руками, и мягко спланировал. Внизу простирались мирные поля. Их готовили к посеву и уже залили водой, и ветер колебал гладкую, словно зеркало, водную поверхность. В этой долине, окруженной горами, находился замок, в котором жила семья наместника. Там располагалась усадьба, откуда велось управление делами Тарухи, и дома местных чиновников и их семей. Между полями величаво стояли аккуратные строения, позволяя любоваться спокойной жизнью их обитателей. За красивыми заливными полями на отлогом склоне горы находилась сливовая роща, куда Юкия и направлялся. Увидев, как оттуда выходит процессия с большими корзинами на спинах, он пробормотал про себя. «Нехорошо вышло». Когда он подлетел к ним, снизу донеслись шутливые крики.
«Опоздал, паренек! Мы уже все собрали!»
Юкия почти у самой земли принял человеческий облик и приземлился перед людьми.
«Тетя, прости, кажется, я снова заснул».
«Как всегда. Впрочем, мы тоже начали работу еще до того, как ребятки прибежали. Что ж тут скажешь?»
Смеялись жена, мать и дочери старосты. Большинство семей местных чиновников обычно прислуживали наместнику и работали на его полях у подножия замка. Юкия был вторым сыном наместника в Тарухе, одной из областей северных земель. Несмотря на то, что он принадлежал семье хозяина этих людей, иногда его отправляли помочь женщинам, и те обращались с ним как с равным. Для них он был чем-то вроде родственника, и сам Юкия относился к ним так же.
«Я-то думала, прислуживая наследнику, ты научился чему-нибудь. За целый год ничего не изменилось. Да ладно вам, это же самое хорошее в нашем мальчике, что он никуда не торопится, и не надо ему меняться».
Слушая это, Юкия хмурился.
«Ну, простите, пожалуйста, раз уж я пришел, буду за двоих работать».
«Что ж, ловлю тебя на слове.
Среди общего веселого смеха вдруг раздался сердитый окрик.
«Юкия, почему так поздно?»
Юноша посмотрел в другую сторону. Там, среди группы ребятишек, он увидел своих братьев, старшего и младшего. Старший родился всего на год раньше Юкии, которому теперь исполнилось 15, но уже на целую голову превосходил невысокого братишку. Волосы у него были прямые, черты лица довольно правильные. Рядом с ним шагал младший, очень похожий на старшего. Сразу видно, что они родные братья. Видимо, из-за того, что здесь старший брат оказался самым взрослым мужчиной, ему поручили приглядывать за детьми. Напустив на себя строгий вид, он тащил на спине младенца и еще двух малышей вел за руки. И оттого в его фигуре не осталось ни капли достоинства.
«Чего ругаешься? Мог бы и разбудить!»
Подойдя к нему и беря на руки младенца, ответил Юкия, но старший только фыркнул.
«Да мне и в голову не пришло, что ты будешь спать. Кто ж спит после завтрака?»
«А я тебя звал, между прочим. Только ты все не просыпался, так что сам виноват, братец Юкия»,
— добавил младший, Юкити, которого звали просто малыш Ти. Он нес на спине полную зеленых слив корзину, хоть и поменьше размером, чем у взрослых. Юкия тоскливо простонал.
«Ладно, ладно, я виноват».
«А раз признаешь, что виноват, хватит огрызаться, берись за работу».
Старший брат, поругивая Юкию, направился к самому большому источнику поблизости. К следующей работе надо было приступать после обеда, и женщины ушли готовить еду, забрав с собой малышей. Заскучав в ожидании обеда, братья решили пока вымыть сливы и выбрали местечко в тени под хурмой. Комары еще не появились, свежий летний ветерок приятно обдувал вспотевшие лбы. Отскакивая от плодов, брызги воды сверкали в лучах солнца, проникавших сквозь листву. Братья сидели под свежей зеленью дерева, пронизанные нитями света, и рассеянно перебирали фрукты.
«А все-таки странно, что ты, братец, занимаешься всякими мелочами. Батюшке разве не надо помогать?»
В отличие от младших братьев, Юкима, которому предстояло унаследовать пост наместника, обычно в это время был занят работой с отцом. Потряхивая сливы в бамбуковой корзине, он задумчиво ответил.
«Понимаешь, батюшка уехал. Что-то там стряслось на тракте.
Мелкие дела, которые не требовали присутствия наместника, взял на себя староста. Благодаря ему Юкима оказался без дела.
Честно говоря, он меня просто выгнал. Сказал, что я ему мешаю. Вот я и подумал, что до возвращения батюшки лучше здесь помогу».
«Похвальный порыв. Сливы в этом году, похоже, много уродилось», — сказал Юкия,
а сидевший рядом Юкити захлопал глазами и вдруг схватил одну.
«Много-то их много. Да не слишком ли они маленькие?»
Действительно, слив они набрали полные корзины, но сами плоды были небольшими. Оказывается, во время сбора все уже заметили, что раньше сливы вырастали крупнее, да и снимали их с одного дерева тоже помногу, не так, как сейчас.
«Говорят, что не только сливы, но и овощи не очень хорошо родятся в последнее время. Братец Юкия, а ты в Тюо ничего такого не слышал?»
Юкия еще 2 месяца назад служил в Тюо, но ничего подобного не заметил, поскольку во дворец попадают только самые отборные товары из провинций. Однако он вспомнил, что вокруг столько говорили о неурожае, что в зубах навязло.
«Да, часто жаловались, что рис плохо уродился».
«Значит, так и есть. Я тоже знаю, что на юге было наводнение. Вот ведь...»
Слушая, как братишка говорил, при этом качая головой, Юкия понял, что тот пересказывает слова женщин. Тихонько посмеиваясь над попытками брата выглядеть взрослым, Юкия пересыпал вымытые сливы из бамбуковой плетенки в корзину. Брат лишь посетовал, сказав «Вот ведь!», а в Тюо обязательно добавили бы «Это все из-за молодого господина».
Именно молодому господину, наследнику престола, которому предстояло однажды взять на себя управление страной Ямаути, и прислуживал Юкия в Тюо.
Молодой господин был самым уважаемым аристократом в Ямаути, но в то же время о нем больше всего злословили. Он стал преемником дома Сокэ, заставив старшего брата, человека с прекрасной репутацией, уступить ему престол. Из-за этого при дворе у него появилось много врагов, и его положение сильно усложнилось. Даже неурожаи и наводнения последних лет относили на его счет. Это все из-за молодого господина, который нарушил обычный порядок. За то недолгое время, что Юкия прослужил у наследника, он стал свидетелем множества попыток обвинить молодого господина в стихийных бедствиях. Поэтому и сейчас, слыша подобные разговоры, он испытывал сложные чувства. Юкия невольно отвернулся и стал смотреть вдаль. Вдруг он заметил в ясном голубом небе черную тень. Ворон. Проследив за взглядом Юкии, братья тоже увидели птицу.
«Может, батюшка вернулся?» — сказал Юкити.
Юкима ответил. «Вряд ли. Я не вижу всадника. Это не конь. Это, кажется, Ятагарасу в облике птицы». Юки и его братья принадлежали племени Ятагарасу и могли принимать как человеческий, так и птичий облик. Вороны-поселенцы, горные вороны и провинциальные аристократы, военные вроде семьи Юки, часто с легкостью превращались в птиц, но среди благородных аристократов Тюо было много таких, кто всю жизнь провел как человек, ни разу не сменив облик.